Глава 14. Йохан Якобсен жил в кооперативной квартире на Вестерброгаде, наискосок от театра у «Черной лошади» и бывшего музея механической музыки, то есть точно на том месте, где в 1990 году происходила схватка между полицией и молодежью, незаконно захватившей пустующее здание. Карл очень хорошо помнил это время. Сколько раз приходилось ему в подобных случаях стоять в оцеплениях и бить дубинкой юношей и девушек, своих сверстников. Не самые приятные воспоминания молодости. Пришлось довольно долго звонить в домофон, прежде чем Йохан Якобсен нажал кнопку и впустил их. «Я не ждал вас так скоро», — встретил их хозяин и провел в гостиную. «Да, действительно, из этого окна видны были старинные черепичные крыши у «Черной лошади» и ресторана, который находился в помещении бывшего постоялого двора. Все так, как Карл себе и представлял. Гостиная была просторная, но вид ее не радовал. Явно ощущалось отсутствие женской руки. На серванте громоздились пирамиды тарелок с засохшим коричневым соусом. На полу валялись бутылки из-под колы. Повсюду пыль, жирные пятна и беспорядок. «Ах, простите!» — воскликнул хозяин, убирая с дивана и журнального столика грязную посуду. «Месяц назад от меня ушла жена», — пояснил он, и щека его задергалась от тика, который они не раз наблюдали у него в полицейском управлении. Он моргал так, словно ветер швырнул ему в лицо тучу песка, который едва не попал в глаза. Карл кивнул. Жена ушла, это плохо. Он-то знал, каково это. «Знаешь, зачем мы пришли?» Якобсен кивнул. «Стало быть, сразу готов признать, что это ты положил мне на стол папку с Лёрвикским делом?» Тот снова кивнул. «Но тогда почему же ты не отдал нам ее прямо в руки?» — спросил Асад, выпятив нижнюю губу. Ему бы сейчас кепи, как у Кастро, и он был бы вылитый Ясир Арафат. «А вы бы ее у меня приняли?» Карл покачал головой, вряд ли. «Дело 20-летней давности, по которому уже вынесен приговор». Йохан Якобсен все правильно понимал. «Вы хотите спросить, откуда у меня папка? Хотите спросить, какой у меня интерес к этому делу? Вы готовы потратить на это столько времени, сколько потребуется, чтобы разобраться? Вы пойдете на это?» «Карл, я видел, что твой стол и без того завален делами. И потому ты положил в летнем домике дубликат игры Trivial Pursuit, чтобы навести нас на след. Причем не так давно, поскольку замок задней двери легко открылся. Я прав?» Йохан кивнул. «Тебя интересует, хотим ли мы по-настоящему вникать в это дело. И я тебя понимаю. Но действуя таким образом, наугад, ты рисковал, что из этого ничего не получится. А если бы мы не увидели ничего особенного в этой игре, не заметили бы имена на карточках?» «Вы же пришли?» Йохан пожал плечами. «Я все-таки не очень понимаю», — вмешался Асад, стоя у окна на Вестерброгаде. Против света его лицо казалось темным пятном. «Значит, ты не веришь признанию Бьярна Тегерсона?»
«Если бы вы присутствовали при вынесении приговора, вы бы тоже не очень поверили. Все было заранее решено».
«Конечно», — отозвался Асад. «Что же в этом странного, если человек сам признался?»
«Что в этом деле показалось тебе необычным?» — спросил Карл.
Йохан смотрел в окно, стараясь не встречаться с ним взглядом, словно вид серого неба мог успокоить бурю в его душе.
«Все они непрестанно ухмылялись», — ответил он. «И Бьярна Тегерсен, и адвокат, и те трое с наглыми рожами, которые слушали, сидя на местах для публики. Торстен Флорин, Дитлиф Прам и Ульрик Дюбель-Йенсен, ты их имеешь в виду?»
Йохан кивнул. Губы его дрожали.
«Допустим, они все время ухмылялись. Но ты сам понимаешь, На этом обстоятельстве расследование не построишь. Да, но теперь мне известно больше.
Дело было у твоего отца Арна Якобсона,
да?
А ты где был в это время?
Учился в технической школе в Хольбеке.
Ты знал обоих убитых?
Да,
еле слышно пошептал Йохан.
Но Лизбет лучше, чем Сёрена.
Послушай-ка ты, неожиданно вмешался Ассад. Я вижу по твоему лицу. Лизбет сказала, что больше тебя не любит. Йохан, разве не так? Ты стал ей не нужен. Ассад нахмурился. А когда она тебе отказала, ты ее убил. И теперь хочешь, чтобы мы сами до этого докопались. Тогда тебя арестуют, и тебе не придется кончать жизнь самоубийством. Так ведь, Йохан?
Йохан заморгал, затем его взгляд застыл.
Карл, а без него никак нельзя?
Сдержанно спросил он. Карл опечаленно покачал головой. Подобные выпады стали входить у Ассада в привычку.
«Ассад, ты бы не мог отойти в сторонку всего на 5 минут!»
Он указал помощнику на двустворчатую дверь за спиной хозяина. Но тут Йохан подскочил как ужаленный. Вид у него сделался испуганный. Карл хорошо разбирался в таких вещах.
«Нет, только не там, там совершенно не прибрано», сказал Йохан, загораживая собою дверь. «Ассад, посиди в столовой. Можешь выпить кофе на кухне, я только что сварил».
Но Ассад тоже заметил состояние хозяина. «Нет, спасибо, я больше люблю чай». Он протиснулся мимо Йохана и распахнул дверь. За дверью находилась комната с высокими потолками. Вдоль одной из стен, сплошным рядом, выстроились письменные столы, заваленные папками и бумагами. Но прежде всего внимание привлекал висевший на стене метровый фотопортрет молодой женщины с печальным взором, той, что была убита в Рёрвиге, Лизбет Йоргенсен. Это был настоящий летний снимок. Темные тени на лице, растрепавшиеся волосы на фоне безоблачного неба. Он был бы ничем не примечателен, если бы не такие размеры и если бы не висел на таком видном месте. Но сейчас не заметить его было невозможно. При входе сразу становилось ясно, что это не просто комната, а святилище. Лизбет была здесь во всем. На одной стене газетные вырезки со статьями об убийстве, и перед ними цветы. На другой — фотографии. Ее блузка, несколько писем и открыток. Счастливые и горестные времена, все вместе. Йохан не произнес ни слова. Он просто встал перед портретом и посмотрел так, словно сразу же утонул в ее взгляде.
«Почему ты не хотел показывать нам эту комнату?» — спросил Карл.
Тот пожал плечами. Но Карл и сам понимал. В этом была вся душа Йохана, его разбитые мечты и все, чем он жил. «В ту ночь она с тобой порвала. Признайся, и так будет лучше для тебя самого», — настаивал на своем Ассад.
«Та, кого я любил больше всех на свете, была зверски убита людьми, которые сейчас смеются над нами, так как принадлежат к самой верхушке общества».
Йохан обернулся и пристально посмотрел ему в глаза.
«Если все берет на себя такая мелкая рыбешка, как Бьярне Тегерсон, то объяснение этому может быть только одно — деньги, иудины сребреники. Все дело только в этом».
«И теперь этому должен быть положен конец.
Но почему именно теперь?» «Потому что теперь я снова один и ни о чем другом не могу думать. Неужели вы не понимаете?»
Йохану Якобсону было всего 20 лет, когда Лизбет отказалась выйти за него замуж. Их отцы дружили, семьи часто ходили друг к другу в гости, и Йохан всегда любил Лизбет, сколько себя помнил. В ту ночь он был у нее, а ее брат со своей возлюбленной в соседней спальне. У Йохана и Лизбет состоялся серьезный разговор, а затем они любили друг друга. С ее стороны это был прощальный жест. На рассвете Йохан ушел от нее в слезах, а позже в тот же день ее убили. На протяжении 10 часов он пережил величайшее счастье, сменившееся глубоким любовным страданием, а потом наступил истинный ад. Он так и не смог оправиться после событий этих суток. Он нашел новую девушку, женился, у них родились дети. И все равно он думал только о Лизбет. Когда отец на смертном одре рассказал ему, что выкрал для матери Лизбет следственное дело, Йохан на другой же день поехал к ней и забрал папку. С тех пор эти бумаги были его главным сокровищем, и Лизбет с каждым днем занимала в его жизни все больше места. Под конец она захватила ее целиком, и тогда жена ушла от Йохана. «Что ты имеешь в виду под словами «захватила целиком»?» — спросил Асад.
«Я ни о чем другом не мог говорить. Думал об этом день и ночь. Обо всех этих вырезках, отчетах я только и делал, что перечитывал их снова и снова. А теперь ты хочешь со всем этим покончить, поэтому навел нас на след?» — спросил Карл. «Да».
«И что же ты намерен нам предложить? Вот это?»
Карл обвел широким жестом горы бумаг. Йохан кивнул.
«Если ты все просмотришь как следует, то поймешь, что это сделали дружки из школы-пансиона. Ты говоришь о списке похожих нападений? Мы его уже видели. Этот список только часть, а полный у меня здесь».
Йохан повернулся к столу, приподнял стопку газетных вырезок и вытащил лист формата А4.
«Все началось вот с этого, еще до убийства в Рёрвиге. Этот парень учился в той же частной школе, как говорится в заметке».
Он указал на страницу из «Политикен» от 15 июня 1987 года. Заголовок гласил: «Трагический несчастный случай в Беллахой. 19-летний молодой человек разбился насмерть при падении с 10-метрового трамплина для прыжков в воду». Йохан быстро прошелся по перечню дел, часть которых уже встречалась Карлу в списке, подброшенном в отдел Q. По времени эти эпизоды разделяло 3-4 месяца. Некоторые были со смертельным исходом.
«Все это могли быть просто несчастные случаи», — заметил Асад. «Какое отношение это имеет к ребятам из школы? Отдельные происшествия могут быть никак не связаны друг с другом. У тебя есть какие-то доказательства?»
«Нет. Найти их — ваша работа».
Асад помотал головой и отвернулся.
«Если честно, то ничего такого тут нет».
«У тебя просто крыша съехала на этом деле. Мне тебя жаль. Тебе нужно обратиться за помощью к психологу. Не лучше ли пойти в полицейском управлении, к Моне Ипсон, чем играть с нами в эти игры?»
По дороге в полицейское управление Карл и Асад, погруженные каждый в свои мысли, не обменялись ни словом. От этого дела головы просто гудели.
«Приготовь нам по чашке чаю», — попросил Карл, очутившись в подвале, и в сердцах задвинул подальше в угол пластиковые конверты с материалами Йохана Якобсона. «Только не клади туда тонну сахара, хорошо?»
Он водрузил ноги на стол, включил новости по ТВ-2 и расслабился, полагая, что на сегодня важные события уже закончились. В следующие 5 минут он понял, что надеялся напрасно. Зазвонил телефон. Карл сразу же снял трубку и возвел глаза к потолку, услышав в ней знакомый бас начальника отдела по расследованию убийств. «Карл, я разговаривал с директором полиции. Она не видит оснований дальше раскапывать это дело». Карл сначала возразил спокойно, но, не добившись от Маркуса новых аргументов, почувствовал, как начинает наливаться жаром затылок.
«Но какие у нее против этого доводы, если можно узнать?»
«Выбирая дело, ты должен сосредоточиться на тех,
по которым не было вынесено судебное решение. Остальные можешь сдать в архив.
Мне решать, какие дела выбирать.
Если это не противоречит распоряжению директора полиции. На этом разговор закончился. А вот и мятный чаек. Сахара совсем чуть-чуть, раздался голос Ассада. И перед Карлом очутилась чашка такого густого сиропа, что даже странно, почему ложка в нем не стояла торчком. Он взял обжигающую, дымящуюся чашку и заглотнул ее содержимое одним махом. Кажется, он начинал привыкать к этому вареву. «Карл, не огорчайся. Отложим дело на пару недель, пока Йохан не вернется на работу. А потом потихоньку вытрясем из него всю правду. Вот увидишь, в конце концов он признается». Карл внимательно посмотрел на радостную физиономию помощника с будто приклеенной улыбочкой. Неужели этот самый человек всего полчаса назад был агрессивным и хмурым, как туча, из-за этого самого дела? «В чем признается? Что ты такое несешь, черт возьми?» В ту ночь Йоргенсен услышал от Лизбет, что она вообще не хочет его знать. Наверняка она сказала, что у нее есть другой парень. И тогда он утром вернулся и убил обоих. Если поднажать, то мы узнаем, что тот парень, брат Лизбет, тоже не поладил с Йоханом. Может, Якобсен вообще тогда был как сумасшедший? Забудь об этом, дело у нас забрали. Кроме того, мне в твою теорию совершенно не верится. Больно уж кренделевато.
Кренделевато?
Да, черт побери. И речь не о выпечке. Если бы Йохан это сделал, он бы уже 100 лет назад сломался.
Если сумасшедший, то не сломался бы.
Ассад выразительно постучал себя по макушке, единственному гладкому месту на голове. Сумасшедший не додумается выложить такую подсказку, как карточки от Trivial Pursuit. Сумасшедший просто кинет на самом виду орудие убийства и повернет в другую сторону. «Кстати, ты не слышал, что я сказал? Дело у нас забрали!» Ассад безучастно глядел на плоский экран телевизора на стене, где шел репортаж о нападении на улице Стора Каника Стреда. «Нет, не слышал и не хочу слышать. И кто, говоришь, забрал у нас это дело?»
О приближении Розы их заранее предупредил запах духов, а потом появилась и она сама, с целой охапкой конторских принадлежностей и несколькими пакетами из кондитерской, украшенными рождественскими гномами. «Прилетела ранняя пташка. Тук-тук-тук», — сказала Роза, и трижды стукнулась лбом о дверной косяк, поскольку руки у нее были заняты. Кавалерия примчалась на помощь. «Тра-та-та-та-та! Замечательные булочки на всех!» Ассад и Карл переглянулись. Один с замученным видом, другой с радостно горящими глазами.
«Привет, Роза! Добро пожаловать в отдел Q!» — встретил ее подлый перебежчик. «Я уже все приготовил к твоему приходу. Тебе понравится!»
Направляясь вслед за Ассадом в соседнюю комнату, Роза обернулась и бросила на Карла выразительный взгляд, говоривший: «От меня не отделаешься».
«Но это еще посмотрим», — думает, «за какую-то булочку он ей душу продаст». Мельком взглянув на кучу бумаг в углу, Карл достал из ящика стола лист бумаги и написал: «Подозреваемые. Бьярне Тёгерсен. Один или несколько других членов группы из школы-пансиона. Йохан Якобсен. Кто-то, связанный с группой из школы. Посторонний». Убогость данных приводила в отчаяние. Если бы не Маркус, Карл, наверное, сам порвал бы этот листок. Но дело обернулось иначе. Он получил распоряжение бросить это дело, и потому уже не мог так поступить. В детстве отец этим пользовался. Приказывал Карлу ни в коем случае не пахать на лугу, и Карл бежал за плугом. Настойчиво запрещал сыну идти в армию, и именно поэтому Карл подал заявление. При помощи этой уловки отец даже влиял на его выбор девушек. Дескать, та или иная крестьянская дочка никуда не годится, и Карл начинал бегать именно за ней.
Таким уж он уродился, и таким оставался всю жизнь. Никто не должен за него решать. И поэтому им так легко было управлять. Он это хорошо понимал. Неизвестно только, понимает ли это директор полиции. Тут трудно было что-то сказать. Но в чем, собственно, загвоздка? Откуда вообще директору полиции известно, что он работает над этим делом? Ведь об этом знала буквально горстка людей. Карл мысленно перебрал всех, кто мог быть источником информации. Маркус Якобсен, Ларс Бьорн, Ассет, полицейские из Хольбекского отделения, Вальдемар Флорин, старик из летнего домика, мать убитых, уже немало. Карл остановился, устремив взгляд в пустоту. А ведь если хорошенько подумать, еще целая уйма наберется. Уже на этом этапе кто угодно мог пустить в ход некие рычаги, чтобы притормозить расследование. Когда в связи с убийством всплывают такие имена, как Флорин, Дюбель Йенсен и Прам, на пути быстро вырастает стена. Карл покачал головой. Ему действительно до лампочки. У кого какая фамилия и какие там могут быть интересы у директора полиции. Мы начали дело, и нас никто уже не остановит. Из кабинета Розы в коридор доносились какие-то новые звуки. Энергичные взрывы смеха, которым вторил хохот Ассада. Можно подумать, у них там буйная вечеринка в разгаре, и они отрываются по полной программе. Карл вытащил из пачки новую сигарету, закурил и на секунду задумался, глядя сквозь пелену дыма на лист бумаги. Затем начал писать. Задача. Похожие убийства за границей в то же время, в Германии. Кто из старой следовательской бригады еще остается на службе? Бьярне Тёгерсен, Вриц Лёса-Лилле. Гибель ученика школы-пансиона в бассейне Беллахой. Несчастный случай. С кем из тогдашних учеников школы можно сейчас поговорить? Адвокат Бен Крум. Торстен Флорин. Дитлиф Прам. Дюбель Йенсен. Есть ли текущие дела? Жалобы в полицию с места работы. Психологические портреты. Розыск Кимми. Кирстен Марии Ладсен. С кем из родственников можно поговорить? Обстоятельства смерти Кристиана Вольфа. Задумчиво постучав карандашом по листку, он крошечными буквами добавил: «Харди, прогнать ко всем чертям Розу. Хорошенько и от души трахнуть Мону Ипсон». Взглянув на последнюю строчку, он почувствовал себя хулиганом-подростком, выцарапывающим на столе имена девчонок. Знала бы Мона, какие он испытывает ощущения, когда представляет себе ее попку и волнующуюся грудь. С трудом переведя дыхание, Карл достал из ящика резинку и принялся стирать свидетельство своих низменных помыслов. «Карл Мёрк, я не помешала?» Раздался в дверях голос, от которого вся кровь у него одновременно вскипела и застыла. Мозг послал 5 команд. «Брось резинку, прикрой последнюю строчку, убери сигарету, долой дурацкую мину с лица, закрой рот». «Я не помешала?» — повторила она. Он же, вытаращив глаза изо всех сил, сдерживал желание опустить взгляд. У нее глаза были все такие же карие. Мона Ипсон вернулась. Он чуть не умер с перепуга. «Зачем сюда?» — приходила Мона. С насмешливой улыбкой спросила Роза. «Ей-то какое до этого дело?» Остановившись на пороге, она вдумчиво жевала булочку с кремом. Карл же с трудом возвращался к действительности. «Да, Карл, что ей было надо?» — с набитым ртом спросил Ассад. Карл еще никогда не видел, чтобы таким небольшим количеством крема удавалось так перемазать всю щетину. «Это я скажу тебе позднее». Он обернулся к Розе, надеясь, что она не заметит его пылающих щек. «Ну как, устроилась в своих новых апартаментах?» «Подумать только, неужели тебе это интересно?» «Спасибо, да. Мой кабинет — просто идеальное место для того, кто терпеть не может солнечный свет, приятные цвета на стенах и приветливые лица». «Шутка, Ассет», — добавила она,
ткнув упомянутого сотрудника локтем в бок. «Против тебя я ничего не имею».
«Да уж, перспективы сотрудничества самые радужные».
Карл встал со стула и тщательно переписал подозреваемых на белую доску. Закончив, он снова обернулся к новенькой чудо-секретарше.
«Если у нее есть какие-то свои планы насчет проведения времени, то он быстро вправит ей мозги. Он заставит ее так пахать, что работа упаковщицы на маргариновой фабрике покажется ей райским отдыхом.
Дело, которым мы сейчас занимаемся, довольно сложное из-за лиц, которые могут быть к нему причастны», начал он, глядя на булочку, от которой она, как белка, откусывала передними зубами маленькие кусочки.
«Пускай Асет вкратце введет тебя в курс. Затем я попрошу тебя разложить в хронологической последовательности бумаги из пластиковых папок и подобрать то, что к ним относится, из бумаг, которые лежат здесь на столе. Затем со всех сделаешь копии для себя и Асада, за исключением вот этой папки, она пока подождет».
Карл отодвинул папку Йохана Якобсона и Марты Йоргенсен.
«А когда с этим закончишь, проверишь все, относящееся к этому пункту».
Он указал на строчку про несчастный случай на 10-метровом трамплине в Беллахой.
«Работы у нас много, так что ты уж поторопись.
Дату этого несчастья найдешь в списке, который лежит сверху в красном пластиковом конверте.
Лето 87-го, то есть в год Рёрвикского убийства, где-то в июне».
Он ожидал, что Роза будет ворчать, хотя бы одним словом выразить свое недовольство. А это станет хорошим поводом, чтобы подкинуть еще парочку поручений. Но она приняла все с поразительной невозмутимостью, только бросила безмятежный взгляд на недоеденную половину булочки и целиком засунула ее в рот.
Похоже, она что угодно проглотит, не поморщившись.
«Как ты смотришь на то, чтобы тебе пару дней не приходить сюда в подвал?» — обратился Карл к Асаду.
«Что-нибудь с Харди?»
«Нет, надо, чтобы ты нашел Кимми. Пора нам составить свое собственное представление об этих ребятках из частной школы. Я займусь остальными».
Асад задумался, переваривая услышанное. Ему предстоит искать бродяжку на улицах Копенгагена, в то время как его начальник будет рассиживать с богачами, попивая кофеек и коньяк. По крайней мере, именно так эта картина рисовалась Карлу.
«Я не понимаю, так мы будем продолжать работу над этим делом?» — заговорил Асад. «Разве нам только что не сказали, чтобы мы в него не совались?»
Карл нахмурился.
Лучше бы Асад об этом помалкивал. Кто знает, насколько лояльно к ним относится Роза. Зачем ее вообще сюда послали?
Он об этом никого не просил. «Да, еще, раз уж Асад об этом заговорил, директор полиции запретила нам заниматься этим делом. Тебя это будет смущать?»
Роза пожала плечами. «Меня нет. Но в таком случае в следующий раз булочки приносишь ты», сказала она и принялась за пластиковые конверты. Получив соответствующие директивы, Асад отправился, куда глаза глядят. Два раза в день он должен был звонить Карлу на мобильник и отчитываться о ходе поисков Кимми. Ему был дан список следственных мероприятий: пообщаться с сотрудниками государственного регистра, с полицией по наблюдению за порядком в центральном районе Копенгагена, с социальными органами в ратуше, с людьми из приюта Киркенс-Корсхер на Хиллерёдгаде и все такое прочее. Нелегкая задача для человека, еще не обвыкшегося в стране, тем более что единственным источником сведений о Кимми был Вальдемар Флорин. По его словам, она уже не первый год бродяжничает в Копенгагене, таская за собой чемодан. Конкретики немного. И то, если такому человеку, как Флорин, вообще можно верить. А к тому же, учитывая скверную репутацию ее приятелей по школе, не факт, что Кимми еще жива. Карл раскрыл светло-зеленую папку
и выписал оттуда персональный номер Кирстен Марии Лассен. Затем поднялся и вышел в коридор, где Роза с какой-то раздражающей энергией пропускала через фотокопировальную машину пачки бумаг. «Нам надо поставить в коридоре столы, чтобы было куда складывать материалы», сказала она, не поднимая глаз от работы.
«Столы? Какой-нибудь особенной модели?»
Бросил он с иронической усмешкой и передал ей персональный номер.
«Мне нужны все сведения об этой женщине. Последнее место жительства, госпитализации, если таковые были, социальные выплаты, образование, адрес родителей, если они еще живы.
Оставь пока копирование. Эти данные нужны мне срочно. И все остальное, спасибо». Роза выпрямилась во весь рост. Благодаря шпилькам зрелище получилось особенно внушительное. Ее взгляд вонзился прямо Карлу в кадык, и он содрогнулся. «Через 10 минут бланк заказа на столы будет у тебя», — сказала она сухо. «Я предпочитаю фирму Malling Beck. У них имеются модели с регулируемой высотой по 5-6 тысяч за штуку». В полубессознательном состоянии Карл кидал в коляску товары, в то время как в его голове хозяйничали мысли о Моне Ипсен. Сегодня у нее не было на руке обручального кольца. Это он заметил с первого взгляда. А еще при виде ее у него пересохло горло. Если дальше так пойдет, скоро он будет говорить о женщинах в давно прошедшем времени. Черт знает что! Подняв взгляд, Карл попытался сориентироваться в огромном пространстве Квикли. Прочие посетители тоже растерянно сновали вокруг, бестолково тыкаясь туда и сюда и не находя на привычном месте туалетной бумаги, поскольку теперь там была косметика. Это же может свести человека с ума. В конце пешеходной улицы уже заканчивали снос старой мануфактурной лавки, с конкурентом скоро будет покончено. Айлерет утрачивал привычный облик, но Карлу это уже было почти безразлично. Если он не добьется Моны Ипсен, то пускай они хоть церковь снесут и построят на ее месте еще один супермаркет, ему уже все равно.
«Что за чертовщину ты притащил из магазина?» — спросил его квартирант Мортон Холлан, разбирая покупки.
У Мортона, по его словам, тоже был тяжелый день. 2 часа изучения государствоведения и 3 часа работы в видеопрокате.
«Я подумал, что ты захочешь приготовить чили», — заявил Карл и пропустил мимо ушей замечание, что тогда надо было купить мясо и фасоль.
Оставив Мортона чесать затылок над продуктами, Карл поднялся на 2-й этаж. У Еспера так разбушевалась ностальжи на радиоволнах, что казалось еще немного, и децибелы вышибут дверь изнутри. Засев в комнате, Карла в пасынок под звуки ревущего Led Zeppelin шлепал компьютерных солдатиков, а его зомби-подруга сидела на кровати и в приступе неутоленной жажды общения рассылала по свету смс-ки. Карл со вздохом подумал, что сам в свое время, очутившись вдвоем с Белиндой в чердачной коморке в Брёндерслеве, проявлял гораздо больше изобретательности. Да здравствует электроника! Лишь бы его самого не трогали. Затем он ввалился в свою спальню и невидящим взглядом уставился на кровать. Если Мортон через 20 минут не позовет его обедать, то в этом раунде победа останется за постелью. Он лег, закинув руки за голову, и, глядя в потолок, представлял себе, как Мона Ипсен потягивается под периной. Если он сейчас же не возьмет себя в руки, то плохи будут его дела. Либо Мона Ипсен, либо парочка быстрых походов в какие-нибудь захудалые бордели. Иначе остается идти добровольцем в полицейский корпус Афганистана. Лучше уж свинцовую пулю в лоб, чем дряблые редиски в штанах. Из комнаты Еспера в стену обрушился совершенно жуткий звук, нечто среднее между завыванием гангстерского рэпа и грохотом от падения целой деревни жестяных домов. Что делать? Пойти к нему и обругать? Или просто заткнуть уши?
Карл остался лежать, прижавшись ухом к подушке. Может быть, поэтому он подумал о Харди. Тот не может двигаться, не может даже лоб почесать, ничего не может, только думать. Карл на его месте давно уже свихнулся бы. Он посмотрел на фотографию, на которой они с Харди и Анкером стояли, обняв друг друга за плечи. Трое чертовски хороших полицейских. Но во время последнего визита в больницу он узнал, что Харди думает иначе. Почему? Почему он думает, что Анкер имел какое-то отношение к засаде у хибары покойника с гвоздем в голове? Карл посмотрел на изображение Анкера. В их троице тот был меньше всех ростом, но взгляд у него самый твердый. Он умер почти 9 месяцев назад, а этот взгляд так и стоит перед глазами. Неужели Харди действительно думает, что Анкер мог быть как-то связан с собственными будущими убийцами? Трудно было в это поверить. Карл помотал головой, потом скользнул взглядом по другим снимкам, запечатлевшим те дни, когда у них с Виггой еще все было хорошо, или крестьянскую усадьбу в Брёндерслеве. А вот и фото, сделанное Виггой, когда он впервые пришел домой в настоящей парадной форме. На секунду Карл зажмурился. В углу, где висела эта фотография, было темно, и все же он заметил, там что-то не так. Он отпустил подушку и встал. В это время Еспер за стеной спустил новую свору жутких звуков. Карл подошел к фотографии. Сначала пятна показались ему похожими на тени, но, приблизившись вплотную, он разглядел, что это на самом деле. Трудно не узнать настолько свежую кровь. Тонкими струйками она стекала по стене, и как, черт возьми, он раньше этого не заметил, и что эта чертовщина значит? Карл позвал Мортона, выдернул из сладких грез цепеневшего перед плоским экраном Еспера. Один явился с недовольной, другой с обиженной физиономией. Но оба, когда Карл чуть ли не носом ткнул их в эти пятна, с негодованием отвергли инсинуации. Нет, Мортон к этому свинству не имеет никакого отношения. Еспер тоже, черт побери, нет, как и его подруга, если Карл на нее подумал. У него что, тараканы в голове завелись? Карл еще раз взглянул на кровь и согласился. Если снарядиться должным образом, то можно за 3 минуты забраться в дом, найти место, которое часто попадается на глаза Карлу, брызнуть на него кровью и исчезнуть. Ловкому человеку нетрудно выбрать 3 минуты, особенно учитывая, что Магнолия Ванген, да и вообще весь Рёнехольцпарк, с 8 до 16 стоят пустые, словно все население ветром сдуло. Но если кто-то вообразил, будто эти детские шалости заставят Карла сбавить обороты и остановить расследование, это с его стороны большая глупость. А кроме того, рыльца у них так или иначе в пушку.